Появление славянофилов как школы и как особого учения было совершенно на месте. Но если бы у них не нашлось другого знамени, как православная хоругвь, другого идеала, как домострой, и очень русская, но чрезвычайно тяжелая жизнь допетровская, они прошли бы курьезные партии оборотней и чудаков, принадлежащих другому времени. Сила и будущность славянофилов лежала не там. Клад их, может, и был спрятан в церковной утвари старинной работы, но ценность-то его была не в сосуде и не в форме. Они не делили их сначала. К собственным историческим воспоминаниям прибавились воспоминания всех единоплеменных народов. Сочувствие к западному панславизму приняли наши славянофилы за тождество дела и направления, забывая, что там исключительный национализм был с тем вместе воплем притесненного чужестранным игом народа. Западный панславизм при проявлении своем был принят самим австрийским правительством за шаг консервативный. Он развился в печальную эпоху Венского конгресса. Это было вообще время всяческих воскрешений и восстановлений, время всевозможных лазарей, живых и смердящих. Рядом с Тейчтумом, германизмом, шедшим на воскресение счастливых времен Барбароссы и Гогенштауфенов, явился чешский панславизм. Правительства были рады этому направлению и сначала поощряли развитие международных ненависти. Массы снова лепились около племенного родства, узел которого затягивался туже, и снова отдалялись от общих требований улучшения своего быта. Границы становились непроходимее, связь и сочувствие между народами обрывались. Само собой разумеется, что одним апатическим или слабым народностям позволяли просыпаться, и именно до тех пор, пока деятельность их ограничивалась учено-археографическими занятиями и этимологическими спорами. В Милане, в Польше, где национальность никак не ограничилась бы грамматикой, ее держали в ежовых рукавицах. Чешский панславизм подзадорил славянские сочувствия в России. Славянизм или русицизм не как теория, не как учение, а как оскорбленные народные чувства, как темные воспоминания и верный инстинкт, как противодействие исключительно иностранному влиянию существовал со времен обрития первой бороды Петром I. Противодействие петербургскому терроризму образования никогда не перемежалось. Казенное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там пристреленное Меншиковым и другими царскими потешниками в виде буйных стрельцов, отравленное в Равелине Петербургской крепости в виде царевича Алексея, оно является как партия долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бероне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина II, православная немка при прусском голштинце Петре III, как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтобы сесть на престол. Народ в Москве ждал, что при ее коронации изобьют всех немцев. Все раскольники — славянофилы. Все белое и черное духовенство — славянофилы другого рода. Солдаты, требовавшие смены Барклая де Толля за его немецкую фамилию, были предшественниками Хомякова и его друзей. Война 1812 года сильно развела чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, которое чувствуют все могучие народы, когда чужие их задевают. Потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора, но теория его была слаба. Для того, чтобы любить русскую историю, патриоты ее перекладывали на европейские нравы. Они вообще переводили с французского на русский язык римско-греческий патриотизм и не шли далее стиха «Сколь дорога отчизна благородному сердцу». Правда, Шишков бредил уже и тогда о восстановлении старого слога, но влияние его было ограничено. Что же касается до настоящего народного слога, его знал один офранцуженный граф Растопчин в своих прокламациях и воззваниях. По мере того, как война забывалась, патриотизм этот утихал и выродился, наконец, с одной стороны, в подлую циническую лесть северной пчелы, с другой — в пошлый загоскинский патриотизм, называющий Шую Манчестером, Шебуева Рафаэлем, хвастающий штыками и пространством от льдов Торнео до гор Тавриды. При Николае патриотизм превратился в что-то кнутовое, полицейское, особенно в Петербурге, где это дикое направление окончилось сообразно космополитическому характеру города изобретением народного гимна по Себастьяну Баху и Прокопием Ляпуновым по Шиллеру. Сперва народный гимн пели пренаивно на голос «Боже, храни короля», да сверх того его и не пели почти никогда. Все это нововведение николаевские. С польской войны велели в царские дни и на больших концертах петь народный гимн, составленный «Корпуса жандармов полковником Львовым». Император Александр I был слишком хорошо воспитан, чтобы любить грубую лесть. Он с отвращением слушал в Париже презрительные и ползающие у ног победителя речи академиков. Раз встретив в своей передней Шатобриана, он показал ему последний номер «Журнал де Дебатс» и прибавил: «Я вас уверяю, что таких плоских низостей я ни разу не видал ни в одной русской газете». Но при Николае нашлись литераторы, которые оправдали его монаршее доверие и заткнули за пояс всех журналистов 1814 года, даже некоторых префектов 1852 года. Булгарин писал в «Северной пчеле», что между прочими выгодами железной дороги между Москвой и Петербургом он не может без умиления вздумать, что один и тот же человек будет в возможности утром отслужить молебен о здравии государя-императора в Казанском соборе, а вечером другой в Кремле. Казалось бы, трудно превзойти эту страшную нелепость. Но нашелся в Москве литератор, перещеголявший Фаддея Бенедиктовича. В один из приездов Николая в Москву один ученый-профессор написал статью, в которой он, говоря о массе народа, толпившейся перед дворцом, прибавляет, что стоило бы царю изъявить малейшее желание, эти тысячи, пришедшие лицезреть его, радостно бросились бы в Москву-реку. Фразу эту выморал граф Строганов, рассказывавший мне этот милый анекдот. Я был на первом представлении Ляпунова в Москве и видел, как Ляпунов засучивает рукава и говорит что-то вроде «Потешусь я в польской крови». Глухой стон отвращения вырвался из груди всего партера. Даже жандармы, квартальные и люди кресел, на которых номера как-то стерты, не нашли сил аплодировать. Для того, чтобы отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай с своей стороны поднял хоругвь православия, самодержавия и народности, отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую, чем не попало, дикими романами Загоскина, дикой иконописью, дикой архитектурой, Уваровым, преследованием униат и рукой Всевышнего Отечества спасла.